мудрейший человек в античной мифологии был Тересий, пророк, диалог с которым «Эдипа и Тересия» мы начали читать в прошлый раз. Напоминаю, что Тересий после смерти перешел реку Забвения, Лете, и сохранил то, что называется «Алетея», то есть «истина». Популярная этимология слова «истина», «Алетея», то, что нельзя забыть. Истина – это то, что если ты узнал, ты захочешь, не забудешь. Так вот, Тересий был человек истинный, и он обладал огромным состраданием к несчастнейшему из смертных Эдипу. И когда тот призвал его, чтобы Тересий открыл, кто убийца царя Лаия, а убил его Эдип, который был его сыном, не зная того, что это его отец, Тересий отказывается открыть Эдипу тайну смерти Лаия. В это время чума господствует в Фивах, гибнут многие и многие невинные люди, гибнут женщины в родах. Вот, но сострадание к несчастнейшему из людей Эдипу у Тересия больше, чем сострадание гражданам Фив. Эдип, когда понял, что Тересий ему ничего не скажет, осеняется гневом. Эдип – пылкий человек, усердный в исполнении долга, благородно гневливый. Он мгновенно вспыхивает гневом и говорит: если ты отказываешься мне ответить, кто убийца Лаия, это значит, что зачинщик убийства есть ты сам, а кто же еще? И вот в этот момент, это один из решительных моментов трагедии, мы видим, что гнев победил сострадание мудрейшего из смертных. Таков человек. Никто не прав пред Богом. Второе положение антиномии мудрости, которое нельзя упускать из виду. Ни несчастный Эдип, ни премудрый Тересий. Но почему истинный человек был побежден гневом? Вот вопрос. На гневное Эдипова ты виновен, Тересий отвечает: истинно, тогда велю, чтоб ты был верен приказанию, его же сам изрек, и днесь уже не обращался с речью ни к этим людям, ни ко мне, земли, поскольку нечестивый осквернитель ты. Итак, он сказал-таки Эдипу слово истинное. Эдип, бесстыдно ты метнул такое слово, и где-то от него избегнуть мнишь. Тересий, уже избег, ведь истину я крепкую держу. Вот ошибка Тересия. Истинный человек думает, что знает истину. Эдип думает, что знает истину, и оба дают себе право на гнев. Когда истинный человек присвоил себе истину, это значит, что он истину превратил в оружие. Разгневался с позиции истины, озлобился и злом воздал. Кому? Вот этому несчастнейшему из людей. Эдип, ты кем научен? Не твое искусство тут. А ведь верно. Эдип не знает, что говорит, а он сказал правду. Тересий изменил себе. Тересий, тобой научен. Ты говорить меня заставил против воли. Я говорю. И дальше фраза, которую нужно переводить двояко. Софокл был мастер таких двусмысленностей. Я говорю, сложилось так, что тот, кого ты ищешь, убийца ты. Второй перевод. Убийца, тот, которого ты ищешь, оказался ты. Тересий продолжает. Я говорю, таится от тебя, что ты живешь в общении позорнейшем с любимейшими, и ты не видишь, в каком ты зле. Эдип. Так, веселясь, ты думаешь, и дальше будешь говорить, Тересий, коль сила есть у истины. Смотрите, человек истину превращает в оружие. Вот что нас подстерегает на каждом шагу, особенно нас, верующих людей. Ну, разве мы не знаем истину? Мы же ее знаем. И вот тут надо стеречься, знать что истина не тебе принадлежит, и не тебе ей распоряжаться, и не тебе направлять истину против другого человека. Эдип, значит, Тересий, коль сила есть у истины, Эдип, есть, у тебя же нет, ведь ты слепец с заткнутыми ушами, глазами и умом слепец. А буквально перевод сильнее. Слепой ушами, слепой умом, слепой глазами. Тересий, ты, бедный, высказал упрек, не будет скоро никого, кто в том тебя не упрекнет. Эдип, кто держит сторону одной лишь ночи, тот, не меняя никого другого, кто видит свет, не может повредить. Тересий, не от меня удел твой пасть. Когда давлеющий Аполлон, его забота это совершить. Неправильно. Неправильно. Роковые события совершаются через людские страсти. Они не происходят от Бога. От Бога есть только священное предзнание того, как люди будут себя вести, и это предзнаемое Богом объявляется людям как непостижимый священный рок. Не от Тересия судьба Эдипу пасть, это правда. Но без Тересия никогда бы Эдип не узнал своей беды. То есть рок действует через Тересия, начал действовать рок через Тересия в тот именно момент, когда сострадание мудрого человека было побеждено гневом. Гнев затемняет разум. И Тересий на Бога перекладывает заботу казнить Эдипа. Аполлон, его забота – это совершить. Совершенно неправильное суждение. Следующий шаг навстречу року делает Эдип. Кому было выгодно убийство Лаия? Крионту, брату Иокасты. Кто принес оракул из Дельф? Крионт. Кто советовал послать за Тересием? Крионт. Кто будет царствовать вместо Эдипа? Крионт. Все сошлось. Главный виновник и убийца Крионт. Эдипа, Крионта или твой тут вымысел? Тересий, в Крионте нет тебе беды. Ты сам себе беда. Монолог Эдипа. Богатство, власть. Вот то искусство, которое меж ревнований жизни превосходит само искусство. Знаменитая фраза, еще раз послушайте. То есть Эдип сразу делает крайний вывод, самое мрачное суждение он высказывает в мире. Все искусство в жизни – это власть и корысть. Богатство, власть – вот то искусство меж ревнований жизни превосходит, которое само искусство. Какая ж зависть караулит нас, когда из-за начальства царского, подаренного мне и непросимого, которое вручил мне город, когда из-за него Крионт, мой верный от начала друг. Вот так оскорбиться может только очень благородная душа, потому что Крионт был друг Эдипу от начала, архе. Теперь ради начальства, архе, тоже слово, друг предал. То есть для Эдипа поколебались самые начала жизни. Какая ж зависть караулит нас, когда из-за начальства царского, подаренного мне и непросимого, который вручил мне город, когда из-за него Крионт, мой верный от начала друг, меня подходом тайным жаждет свергнуть. Он подпускает мага, казнедея, обманщика и попрошайку, в одних делах наживы зрячего, в искусстве прирожденного слепца. Скажи, где ж ты, гадатель достоверный, когда рапсодка-хищница-собака была здесь, как гражданам не подсказал ты избавления? А действительно, почему Тересий мудрейший не разгадал загадку сфинкс? Оказывается, для того, чтобы разгадать эту загадку, нужно было иметь качество, которое было в избытке у Эдипа. Это рвение. Нужен был порыв выйти навстречу. Это одно соображение. А другое соображение – мы никогда не узнаем, почему Тересию не было дано от Бога разгадать загадку сфинкс. Когда рабсотка-хищница, собака, была здесь, как гражданам не подсказал ты избавление, ведь разрешить ее загадку был должен не прохожий человек, а Эдип был прохожий, но было нужно прорицание. Отнем от птиц ты не был извещен, и от богов ты знания не имел. Но я пришел, ни в чем не сведущий Эдип, и хищницу унял. Я не научен от птиц, но разумом достиг. Народ говорит, ты божеским внушением достиг. А Эдип разгорячился. Он говорит, я разумом решил загадку эту. И ты пытаешься Эдипа свергнуть, и думаешь при тронах прикрионтовых стоять, я думаю, что город вы очистите, рыдая. И ты, и тот, кто это сочинил. И если б я не думал, что ты стар, то, пострадав, узнал бы ты, что значит быть разумным. То есть прямая угроза, если бы не старость Тересия, то с ним бы расправились. То есть мудрость пророка царем осрамлена. Два равночестных владыки сказали друг другу страшные такие слова. Вмешивается корифей. Нам кажется, что эти речи подобны тем, что говорят от гнева. Его слова, а также и твои, Эдип. И не о том нам нужно думать, но как бы лучше Божье прорицание разрешить. Но Тересий глух к этой мудрой речи корифея. На монолог он отвечает монологом. Хотя ты царствуешь, но между нами равенство положено. Вот мнение Софокла. В управлении государством существует два начала. Одно от Бога, а другое от людей. Царская власть и пророческая власть. Равенство положено. Могу тебе на равных отвечать, и этим я владею. Я не твоим слугой живу, но Локсия Аполлона. И мне Крионту быть предстоятелем не писано. Скажу, ты слепотою попрекнул меня, однако зрячий ты не видишь, в каком ты зле, нигде живешь, ни с кем живешь, а чей ты знаешь? Враг сокровенный своим родным, тем, кто внизу и тем, кто на земле. Тебе двойное за отца, за мать погонят из земли ужасно неотступное проклятие. Ужасно неотступное – это условный перевод, буквально проклятие с ужасными ногами. Вот идет за Эдипом, помните, Эдип – это человек с пухлыми, опухшими ногами, пухлоног. И вот за ним гонится проклятие с ужасными ногами. Ты видишь ныне устройство после тьму. Пристанище какое будет крику твоему, и Кеферон какой тебе откликнет скоро, когда почуешь, что за брак твой был. Сюда приплыл ты с тем, что не имеет гавани. Тебе досталось плавание хорошее. Зол множества других не чуешь ты, что будешь равен ты и твои чада. Теперь марай, Крионта, и мои слова. Чем ты никто и никогда из смертных злей не будет изведен. Вот так проклинал Эдип убийцу Лаия. Чтоб злую жизнь зло обездоленный извел, буквально истрепал. Вот. И ему говорит, чем ты, Тересий, говорит, чем ты никто и никогда из смертных злей не будет изведен. Эдип гонит Тересия, прогоняет от себя и говорит, естественно, что все эти его слова, смысл абсолютно непонятен, абсурден, слова глупость. Тересий, такие, вот ты думаешь, мы уродились глупые. Те, кто родил тебя, для них-то мы разумные. Остановись. О ком ты? Кто меня родил? Тересий, день этот породит тебя и сгубит. Сверх всякой меры говоришь неясно и загадочно. Тересий, не ты ль всех лучший уродился, чтобы найти ответ? Как оскорбили слова Эдипа, что тот прирожденный глупец. Он говорит, вот ты уродился вот таким вот, так вот ищи ответ. Эдип, коришь меня за то, в чем убедишься, я велик, разумом, разумом, искусством разума. Тересий, вот это-то искусство именно тебя и погубило. То есть то искусство, которым ты разгадал загадку Сфинкс, оно и есть причина твоей погибели. Смотрите, как парадоксально, абсолютно несовместимо сочетаются в жизни эти вот начала. На что Эдип обращает его внимание. Но если город спас, об остальном не мне забота. А ведь верно. Он спас город. Вот что тут скажешь? Спас от Сфинкс, обрел на чуму. Перед лицом таких событий человеческие слова закончились. Тересий. Итак, я ухожу. Ты, мальчик, уведи меня. Вот гнев тем интересен, что он находит на человека приступами. Приступ гнева прошел. Второй монолог Тересия. Спокойный. Это прорицание. Я, уходя, скажу то, чего ради сюда пришел. А ведь то, чего ради он сюда пришел, он же сказал, я пришел на гибель Эдипу. Он сам это про себя сказал. И он понял, что его же слова, сказанные о том, зачем он к Эдипу пришел, эти слова избылись. Я, уходя, скажу то, чего ради сюда пришел. То есть на погибель Эдипу. Не страшно мне твое лицо. А лицо Эдипа будет страшно в конце трагедии. Тебе не погубить меня. Я говорю тебе, муж тот, которого давно ты ищешь. А Эдип искал, чей он сын. Угрозы провестив убийцы Лаия, он здесь. По слову чужестранец, он пришлый. Потом он явится фиванцем урожденным. Да, он в Фивах родился. Но не порадуются случаю сему. Слепец из зрячего, нищ вместо богача, отправится, прощупывая посохом чужую землю. Он детям явится своим сам брат, но вместе и отец. Той, от кого родил, он той жене супруг и сын, с отцом плодотворил отца-убийца. Ступай, о том внутри себя размысли. И если ты найдешь, что я солгал, считай тогда, что в прорицании я уже ничто не разумею. Все сказано, пророк все сказал. Эдип не удостаивает его ответом, он не верит никому, ничему, тем более этому Тересию. Все заговор, улики налицо, все сошлось. Эдип к мнимому пророчеству глух, но не глух к этому пророчеству, самый уравновешенный из действующих лиц. Это кто? Кто? Нет. Нет. Действующее лицо, самый уравновешенный, носитель традиционного благочестия, конечно. Хранитель этой вот мудрой золотой середины. Утешитель. Это хор. Хор ливанских старцев. Стасим первый. Не знаю, читать или нет. Ну, прочту кусочек. Старцы должны разрешить сомнения. Кто прав? Или Тересий прав, или Эдип. Это страшная дилемма, потому что уважение к Тересию колоссальное. А слава Эдипа величайшая. Это слава, он только что не бог Эдип, а так он славнейший из смертных. Вот надо выбирать, или Тересий прав, или прав Эдип. Вот поразмыслите, поставьте себя на место трагического поэта, как решить эту дилемму от лица по-человечески мудрых и будущего не знающих людей, старцев фиванских. Вот решение. Ужасно это. Ужасы эти поднял мудрый птицегадатель. Не принять, не отрицать. Что скажу? Недоумею. Опоро, того же корня, что слово опория. Затруднение, недоумение. Открывается вопрос, кто прав? Однако Зевс, однако Аполлон разумны, они и ведают о смертных, что до пророка больше он несет, чем я, но из людей и он, то есть и Тересий человек. И суд его неистинный. Мудростью мудрость может превзойти человека. А пока не увижу прямую улику, никогда не соглашусь я с теми, кто хулит Эдипа. Ибо некогда явно пошла на него крылатая дева, а он, видели все, мудрый, доказал, что он городу радость. Я от сердца никогда в зле его не обвиню. Вот, говорят, мудрость человеческая сказала свое слово. Я в зле его никогда не обвиню. Увы, нет. То есть мы слышали речи разгневанного пророка, размышления соборов иванских старцев. Знающий истину позволил гневу побороть себя, а осторожные старцы ошибаются в своем сердце. Это очень важная часть художественного исследования того положения антиномии мудрости, второго положения, которое обличает неправость человека. Второе положение антиномии мудрости говорит о человеке. Никто не прав. К эпизоде второй. Является Крионт, обращается к старцам. «Мужи сограждане, ужасными словами я слышал, царь Эдип меня винит. Я не могу такого вынести, и вот я здесь. Когда в таких несчастьях город ныне, он думает, что словом или делом я приложу во вред отчизне пострадать. От этакой молвы вся жизнь моя дальнейшая тоска. По слову этого мне кара непростая, но величайшая. Когда я зло для города, отныне я пред тобой, старик, хор, и пред друзьями злодеем буду слыть». Корифей. «Скорей такой упрек сорваться мог, когда его душа была под принуждением гнева более, чем разума». Значит, Эдип уверен, что разумом решил загадку сфинкс. А теперь хор свидетельствует, что вот сейчас Эдип руководствуется не разумом. Крионт. «К тому же оказалось, что моим советом пророк был убежден изречь подложные слова». Корифей. «Так было сказано». «А в чем тут смысл? Не знаю». Крионт. «С открытым взором, откровенным сердцем, такое обвинение на меня возвел». Корифей. «Не знаю. Мне не понять, что делают владыки». Ну вот он сам выходит из дворца. Выходит Эдип, видит Крионта. Гнев его еще не прошел. «Ты и сам? Как ты сюда пришел? Ужель такой имеешь наглость и лицо, что прибыл в мой дом ты, убийца явный?» Ну, конечно, но я же не убивал Лаия. Потому что Лаия убили многие разбойники. Там он забыл уже о встрече на том, на распутье. Но я же Лаия-то не убивал. Значит, это Тересий и Крионт. Кто еще? Значит, убийца явный, грабитель очевидный моей державы. Скажи же, ради Бога, робость или глупость ты во мне узрел, когда такое сотворить замыслил? Или я не замечу дело хитрости ползучей, или, распознав его, не отражу? И разве не глупа твоя попытка без множества богатства и друзей охотиться за властью, тем, что достается лишь множеством друзей с богатствами? Это явная ирония, потому что ни богатств, ни друзей у Эдипа не было. Ему город подарил царскую власть. Эдип. Да, Крион требует дознания. «Выслушай, узнай, суди». Эдип. «В словах ты страшен. Я плох учиться у тебя». Другой перевод. «Я зол учиться у тебя. Я нахожу, что ты серьезный неприятель». Крионт. Точные слова. В цель он выпустил сразу аргумент, могучий аргумент. «Когда ты полагаешь, что самонадеянность есть ценность даже вне ума, то ты неправо мыслишь. Вот оно, ядро характера Эдипа. Он самостен. Это корень бед этого невинного страдальца. Когда ты полагаешь, что самонадеянность есть ценность даже вне ума, то ты неправо мыслишь. Эдип, когда ты полагаешь сделать родственнику зло и избегнуть справедливости, недоброе ты мыслишь. Крион требует допроса. Ну, буквально, мы бы сказали, допроса по всей форме. Эдип не против. Он начинает. Главный аргумент Эдипа. При жизни Лаия, тогда пророк сей был силен в искусстве? Тересий, был ли силен в искусстве пророческом? Да, он был пророк. В те времена он как-то поминал о мне, Эдипе? Не поминал. Сей мудрый, почему ж вам не прорек тогда? Почему Тересий не назвал убийцу Лаия? Вот, это вопрос не для человеческого разумения. Это первая часть антиномии. Есть вещи, которые с нами происходят. И корень их мы не настоящий, не знаем. Это священное, тайное, предопределенное. То, что человек должен всегда учитывать, всегда видеть, всегда быть к этому готов. Первая часть положения антиномии. И Тересий не знал, не смог разгадать загадку сфинкса. Сей мудрый, почему ж вам не прорек тогда, Крионт? Не знаю. И о чем не разумею, лучше промолчу. Следует апология Крионта. Апология – это речь в защиту самого себя. Вот. Два положения в его речи заслуживают внимания. Значит, тот, кто мыслит здраво, не может мыслить дурно. Он имеет в виду, что человек может ошибаться в отдельных мыслях, в отдельных помыслах. Но человек не может переменить свой ум. Это убеждение Крионта. Во-вторых, Крионт, как он говорит о себе, рожден со здравым умом. Он не говорит, что он мудр, что он пророк, что он знает тайны. Но он государственник. Он всегда знает благо государства. И он привык так о себе мыслить. И он это мыслит так. Но почему я знаю, что есть для государства благо? Потому что я готов всем пожертвовать для него. Это значит, я имею здравый разум. Вот. Эти положения Крионта высказаны с совершенной убежденностью и искренностью. Мы с вами не будем читать Антигону. Ее можно прочесть в переводе Зелинского. Вот. Но именно вот эти два убеждения Крионта приведут его гибели. Погубят Крионта и его род, двух, значит, его детей. То есть с участием Эдипа Софокл строит три диалога, когда каждый персонаж верит в свою окончательную правоту. Первый диалог – Эдип Тересий, второй – Эдип Крионт, и третий будет Эдип Иокаста. И в каждом диалоге, когда люди убеждены, вот чем больше они убеждены в своей правоте, чем жестче они сталкиваются от своей убежденности, тем ближе роковая развязка. Чувствуете динамику? Крионт. Апология Крионта. Сперва подумай вот о чем. Ты выбрал бы престол с тревогами его или бестрепетный покой, когда бы ту же власть имел? То есть я имею такую же власть, как и ты. Зачем мне царские вот эти все заботы? Я не рожден. Вот он искренне себе говорит. Он не тщеславный человек, он думает только о государстве. Я не рожден желать царевой власти больше, чем царских дел. И не иначе мыслит каждый, кто имеет мудрость. Нет, благомыслящий не превратится в злобный ум. Вот его убеждение. Убеждение в своей правости. Благомыслящий не превратится в злобный ум. Я не рожден. Он ему азы объясняет. Ну ты же меня знаешь. Но я не такой. Я не рожден, чтоб помысел такой лелеять. И никогда с другим на дело не дерзну. Проверить можешь сам, когда пойдешь в Пифо к Дельфийскому оракулу. Узнай, как точно передал я то, что было мне дано. То есть там записи велись, протоколы. Там можно было посмотреть протоколы и узнать, что сказал оракул. «По домыслу, по своему неясному, меня не обвиняй». А вот тут Эдип уже находится на высшей точке распаленного гнева, который получил санкцию разума. Или я цареубийца, вот, или Креонт предатель. Но я не убивал, следовательно, смерть Креонту. Диалог Креонта и Эдипа. Креонт, ты говоришь, что не уступишь и не поверишь. Ты неразумен. Вижу хорошо. Эдип, блюду свое, Креонт, а должно равно и мое блюсти. Эдип, ты злым рожден. Тот говорит, я рожден таким-то и таким-то, как же ты меня понимаешь, с кем ты говоришь? Тот говорит, да нет, ты злым рожден. Креонт, ты невменяем. Эдип, почтение царю. Креонт, нет, зло царящему. Эдип, о, город, город. Креонт, и я причастен городу. Не ты один. Корифей, сдержитесь, государи. Вовремя для вас, я вижу, выходит Иокаста из дворца. Кайриос. Помните, кайрос – это срок. Кайриос – это, кстати, вовремя, срок. То, что впору, удачно, точно по месту. То есть все, для своей гибели Эдип сделал все. Высшая точка, кульминация гнева достигнута. Теперь начнется нисхождение Эдипа в погибель. И сопровождать его на этом отрезке пути, когда произойдет нисхождение его к тому, что он узнает тайну своего рождения и своих дел, его сопровождать будет любящая жена. Это она, Кайрия. То есть она вышла точно в срок. Вот этим словом «кайриос» также обозначался жизненно важный центр и, соответственно, смертельный удар. Когда Агамемнон получил первый удар от жены, помните, он сказал «кайриос», удар смертелен. Он был воин и мог оценить, что смерть ему пришла. Вот. Таков случай, момент, обстоятельства. «Кайрос» попал в «кайрос». Удача. Ударил в «кайрос», убил. Центр всей жизни Эдипа и Акаста. Все жизненные нити и сама жизнь Эдипа прошли через нее. Выходит Акаста, носительница страшной судьбы, мать четырех детей кровосмесительного брака. И в первый раз она является как любящая жена и сестра-примирительница. Спорят ее муж и брат, два любимых человека. И Акаста, естественно, первым движением, не узнав, в чем дело, бросается их примирять. Несчастны, что за восстание в речах вы подняли так необдуманно. Не стыдно ли, когда земля болеет, еще вы личное чините зло? Постиг того жена, кто зло для жизни делает моей при помощи искусства злого. И тогда Креонт клянется в своей невиновности. Такая клятва освобождала от уголовного преследования. Креонт. Точнее, освобождала от человеческого суда. То есть человек, поклявшийся, по правилам поклявшийся, вот, он уже больше, его люди не преследуют, он оставляется на кару богам. Креонт, так не иметь мне никакого счастья, но будь я проклят, да погибну, когда тебе я сделал что-нибудь и сделал, в чем ты меня винишь. И Акаста напоминает Эдипу, что после такой клятвы он должен благоговейно устрашиться и прекратить преследование. Начинается комос, их будет несколько в трагедии. Помните, комос от глагола копто – бить себя в грудь, когда слишком сильно страдание, человек бьет себя в грудь, забивает его, как бы не дает ему захватить свой разум. Вот. Отсюда комос – это скорбная песнь. В этой скорбной песне хор делает важный шаг на пути научения мудрости. Он отказывается разрешать противоречия в пользу одной из спорящих сторон. Разум говорит ему, либо Эдип, либо Креонт прав. Тогда хор говорит, логика его речи, А вот я разум не буду слушать. Это очень важно для мудрости. Разум не всегда представляет нам, даже очень часто не представляет нам истинную картину вещей. Непостижимо как, но Крионт и Эдип, они каким-то образом оба правы. Однако Крионт в опасности, и хор обращается к Эдипу. Значит, хор поет, Эдип отвечает. Вместе это коммос, скорбная песня. «Поверь, пожелай, уразумей». О. То есть к сердцу, к воле, к разуму Эдипа сразу обращается хор. «Поверь, пожелай, уразумей, тебя умоляю, владыка». Эдип, так твердо знай, когда ты это просишь, моей ты просишь смерти или изгнания. Все. Пылкий Эдип, он прошел кульминацию гнева, прошел высшую точку. И ради народа сострадательный царь готов пожертвовать своей безопасностью. Он больше не требует казни Крионта, он требует только его изгнать. Но он считает, что это опасность для него. Пока Крионт жив, его жизнь, жизнь Эдипа в опасности. «Пусть он уходит, даже если мне надлежит совсем погибнуть или насильно в бесчестие удалиться». Однако не его, но жалкие твои слова, старик, внушают сострадание. А он, где б ни был, будет мне враждебен. Крионт. Себе враждебен явственно, хотя и уступаешь. Себе тяжел, когда минует гнев. Такие души от рождения по справедливости суть таковы, что сами же себе несут наигорчайшие. Эдип, оставишь ли меня, уйдешь ли прочь? Крионт, уйду. А теперь фраза, которая требует таких переводов. Вот Софокл был мастер речи извилистой. Это когда Крионт должен уйти, он напоследок говорит такие слова. Уйду. Случилось так, судьба, что ты себя не знаешь. Другой перевод. В тебе я встретил незнакомца. Другой перевод. В тебе я встретил незнающего. Другой перевод. В тебе обрел себя незнающего. Пожалуйста. Вот вам спектр того, как можно перевести одну фразу с греческого языка. Крионт продолжает, но для народа я тот же. Буквально, я равен сам себе. То есть, для народа я равен сам себе. Значит, об Эдипе он правду сказал. Значит, его судьба, что Эдип не знает себя. А о себе Крионт сказал ложно. Я для народа тот же, я равен сам себе. То есть, я себя-то знаю. Я-то рожден с благим умом. Ради блага народа я всегда действую, я себя знаю. Вот это, конечно, ошибка, потому что никто себе не равен, и никто себя не знает. И Крионт погибнет после того, как станет вождем народа. И путь его погибели изложен в трагедии Антигона. Крионт уходит. Жена, что медлишь увести царя в чертоги? Иокаста. Чтобы узнать, что здесь случилось. Значит, для судьбы, в отличие от Эсхила, у Софокла только одно слово – тихо. Тихо – это случай, сошедшиеся обстоятельства. Вот. Отсюда, кстати, наше имя – Тихон, Евтихий. Вот, тихо – это случай, сошедшиеся обстоятельства, но также и судьба. Вот. Жена, что медлишь увести царя в чертоги, а надо бы сразу его уводить было. А Каста нет. Чтобы узнать, что тут случилось, или узнать буквально, что это за судьба, что это за случай. Хор. Тут было нечто сказано, и неизвестен смысл, мучительное и несправедливое. А Каста обоими? Да, так. Что было сказано? Хор, довольно мне. Ну и так далее. Идут еще несколько реплик. И следует эпизодий третий. Вот, и Акаст узнает от мужа, что причина ссоры – оракул Аполлона. Вот кто имел все основания ненавидеть оракул Аполлона, это Акаста. Он отравил ее отношения с первым мужем, запретил иметь детей. Когда же дитя родилось, его нужно было выбросить на мучительную смерть. Вот, и Акаста все терпела, то есть предполагала, что, ну что же, это судьба. Она все терпела, вот, пока не был убит Лаий. Свидетель доложил, что его убили много разбойников, следовательно, оракул, что Лаий будет убит своим сыном, не сбылся. И вот теперь оракул вновь вторгается в ее жизнь. Из-за него Эдип изгнал из города ее родного брата. И Акаста защищается и высказывает Эдипу свою тайну. «Избавь себя от высказанных мыслей, меня послушай и узнай. Для смертных от искусства прорицания получить что-либо невозможно. О том тебе я краткий довод предъявлю. Когда-то Лаий, не скажу от Феба, от самого, но от служителей, оракул получил, что доля быть ему убиту сыном, который от меня от него родится. Однако Лаий, говорит молва, у перепутья трех дорог проезжих разбойниками был убит чужими». Это свидетель так сказал. «Ребенку ж не исполнилось трех дней, когда отец спряг ног его суставы и бросил не своей рукой в горах непроходимых». Понятно, почему не своей рукой, да? Потому что нельзя было пролить родную кровь. Поэтому ребенка поручали чужому человеку, чтобы тот отнес его в какую-нибудь чащу и оставил на смерть. А на родителях формально вины нет. В горах непроходимых так не заставил Аполлон, чтоб мальчик стал отца убийцей, ниже, чтоб Лаий претерпел от сына тот ужас, коего страшился. Вот что определили прорицания вещие. На них отнюдь не обращай внимания. Что Богу нужно, явит сам легко. Ошибка Акасты не только в том, что она побеждена очевидностью, что Лаий не сыном убит. Она ошибочно мыслит о божественном. То есть Бог не заставил сына убить отца. Бог не причина такого зла. Верно. Однако зло совершается неведущим, но вольным человеком. Второе. Что нужно Богу, явит сам легко. Верно. Однако то, что Богу легко, нелегко смертному. И, наконец, это главная ее ошибка. Прорицание вещи, на них отнюдь не обращая внимания. То есть можно чтить Бога и отрицать культ его средоточия, как некоторые говорят. Вот в Бога верю, но а церковь-то тут при чем? Вот, таких много. Вот и Акаста мыслит примерно так. Можно Бога чтить, но культ его отрицать. Вот утешает и Акаста своего любимого мужа, и это начало прозрения для Эдипа. Начинается его поворот. Начинается его обращение к корню событий, потому что в памяти вспыхнул образ «Три дороги». Софокл не делает здесь никакого пояснения, но это было абсолютно ясно всем зрителям трагедии. Вот что это на перекресток «Три дороги», о котором он забыл? Вот это место доселе указывается точно, то есть на нем можно постоять. На этом перекрестке, поэтому, если кто в Грецию поедет, имеет смысл автомобиль нанимать. И ездить и смотреть то, что нужно смотреть, а не смотреть, как я, сверху, что вот оно, это Распутье. Мне бы очень хотелось там побывать, постоять просто, кругом посмотреть. Но автобус дальше идет. Никому, кроме меня, это не надо было. Вот. Значит, это место до сих пор известно, и зритель знал, и об этом не нужно было Софоклу упоминать, что это место было посвящено Гекате. Такая странная и страшная богиня. Значит, ее изображения помещались на распутьях и на перекрестках, где и обычно приносят жертвы. А здесь роковое распутье на три дороги. Конечно, здесь было место Гекаты, потому что Гекату изображали трехликой. И понятно, почему трехликой. Один лик к жизни, другой лик к смерти, а вот третий-то куда? А вот древние хорошо это понимали, что между миром живых и мертвых есть нечто третье. Это не сон, не явь, это мир колдовства, чародейства, призраков, это владение Гекаты. Значит, Геката от потомков титанов происходится и почиталась самим Зевсом. Вся область ночного, чародейного, превращенного – это владение Гекаты. Вот. Вот Эдип, он хочет как раз в своем саморазоблачении пройти через мир Гекаты. Вот. Гекату, кстати, изображали ночной охотницей со сворой псов. Она охотится среди могил и призраков мертвецов. Вот есть такой третий мир между миром живых и мертвых. Это мир чародейства, колдовства, мир волшебный. И вот охотница Геката таилась в душе забывшего совершенно про это убийство Эдипа. И Геката дождалась. Образ рокового распутья из мрака подсознания вышел на свету и потряс душу, и мы можем понять, как испугался Эдип. Но это примерно тот ужас, который испытала Клитемнестра, когда она ночью закричала голосом мертвеца. Вот. То есть, тема вот этой иной жизни души, что помимо сознания, она очень занимала трагических поэтов. То есть, сейчас забытое, подсознательное, бессознательное начнет выходить на свет. Вот, трагедия «Царь Эдип», доля мертвецов занимает большое значение, не меньшее, чем в трилогии Эсхила. Чума, убитый царь, оракул Аполлона заставляют Эдипа раскрыть свое сознание. Геката помогла раскрыть свое сознание образу убийства и смерти. То есть не воспоминание о перекрестке трех дорог посетило Эдипа, а дохнул на Эдипа иной мир. И Эдип напуган нездешним страхом. Эдип, какое же блуждание души, волнение мыслей от слов жена, которые сейчас услышал. Иокаста, какой тревогой движимой ты это говоришь? Ну, дальше Эдип расспрашивает. Какой распутье? Там-то и там-то. Вот. А каков был возрастом Лаи? Такого-то, такого-то возраста. А каков он был внешностью? Могуч. Голова едва засеребрилась, а видом от тебя немногим отличался. Эдип, ой мой, несчастный, я сам себя похоже вот-вот сейчас ужасному проклятию предал, того не зная. Эдип, ужасно духом пал, вдруг зрячим был пророк, а с кем был Лаей? Иокаста, всех было пять. Один из них глашатый, в одной повозке Лаей. Эдип, ай-яй, теперь как это ясно? И осталась одна надежда, это свидетель убийства Лаия. То есть должен быть свидетель, который подтвердит, что тот человек, которого Эдип убил на перекрестке трех дорог, это не был царь. Где этот свидетель? Начинает доискиваться Эдип. «Моей руки коснулся и умолил меня послать его в деревню на выгон пастбищный, чтобы быть ему как можно дальше от вида города. Я отослала его, он был рабом, а так достоин был и больший, чем этой милости». То есть смерти он был достоин, за то, что жив остался, когда царь был убит. Вот под угрозой смерти этот раб-свидетель, он и лгал, что разбойников было много. Да, он придет, Иокаста говорит, но ведь и я достойно узнать, что так несносно мучает тебя, владыка. Настала очередь Эдипа открыть свою тайну. Монолог Эдипа, он большой, разделим его на части. Кто ж больше для меня, чем ты? Кому ж рассказать о всем, когда я прохожу через судьбу такую? Мне был отцом коринфский царь Полип. Помните, мальчика вынесли в нейтральную землю, где были пастбища, и там пасли, значит, пастухи Фиф и пастухи соседнего царства Коринфа. Пастбище было общим, пасли стада и тех, и других. И раб пожалел этого, значит, мальчика с распухшими ножками и отдал его другому своему товарищу, с которым они вместе пасли стада. Вот, тот тоже пожалел, отдал царю Полибу. Тот был бесчаден и принял мальчика как своего родного. Мне был отцом коринфский царь Полип, а матерью Меропа. Я почитался там из граждан первым, пока не подоспел ко мне такой вот случай, тихо, опять случай, достойный удивления, но недостойный рвения моего. Вот это главная черта Эдипа, спуде, рвение. Это такое движение души, которой соединяются три характерные черты. Стремительность, порыв, старательность, усердие и серьезность. Вот серьезный был человек Эдип. И к тому же очень пылкий. Случай подоспел, тихо, судьба. Достойное удивление, но недостойное рвенье моего. На пиршестве муж некий переполненный вином меня за чашей назвал поддельным сыном у отца. Я раздражился, в этот день себя сдержал, однако на другой я у отца и матери допытываться стал. Как умеет допытываться Эдип, мы видели уже и еще увидим. Он допытается. Такой человек, он не остановится. Допытываться стал. Они же начали несносно поносить того, кто выпустил такое слово. Мне это было радостно. Однако постоянно то слово меня скребло. Ибо ползло все дальше. Я тайно от отца и матери отправился в Пифо, к Дельфийскому оракулу. Опять-таки тайно. Но если бы он сказал, что хочет идти к оракулу, конечно, они бы его не пустили. Точно бы сделали все, чтобы, значит, принц не добрался до этого места, где откроется, что Полип и Меропа ему не родные. Я тайно от матери и от отца отправился в Пифо. Феб отослал меня как недостойного того, чего я ради вопросить пришел. Но бедственному мне ужасное и отвратительное он предвозвестил в словах. Вот это интересное уточнение. Вообще-то Пифия разговаривала. Но Пифия разговаривала так с тем, кто пришел его прошать, что существовала целая коллегия жрецов, которая должна была это все облечь в хоть какую-то понятную форму. А тут, похоже, Бог в словах, то есть, может быть, Пифия в ясных словах ему так сказала. В словах предвозвестил, что нужно мне смеситься с матерью, что я род изъявлю такой, что человеком нестерпимо видеть, а сам убийцей буду для меня родившего отца. То есть действие роком над Эдипом имеет непостижимую согласованность с его душевным устроением. Эдип по своей душе таков, что он, желая избежать рокового, делает все шаги, чтобы роковое исполнить. То есть предопределенное исполняется по определению человека, в данном случае помимо его воли. Опять-таки, мы должны держать в уме антиномию мудрости. Эдип – невинный страдалец. Это первое положение антиномии. Эдип делает все, чтобы не оказаться таким злодеем, как предвещено ему. И тем не менее, он по своей душе таков, что он все роковое на себя навлек. Эдип. «И я, такое услыхав, ушел в изгнание с земли Канримской, со звездами отныне свой соизмеряя путь. Да не увижу никогда свершения позора злых этих предсказаний о себе. Так я ходил». То есть как он ходил? Он блуждал. Ему было абсолютно все равно, куда идти. Только бы не прийти назад в Коринф. Больше у него другой заботы не было. То есть смотрит по звездам и идет, куда глаза глядят и даже не глядят. Блуждает человек. «Так я ходил, и в те края зашел, где этот царь, как говоришь ты, был убит. Я истину, жена, тебе скажу». То есть это распутье от Дельф совсем недалеко. Несколько часов ходьбы. «Я близок был к распутью трех дорог. Там повстречались мне, как ты сказала, глашатый и на повозке конный восидящий муж. Вожатый, да и старец сам, с дороги силой стали прогонять меня. Когда возница повернул, я в гневе его ударил. Старец подстерегший, как только видит, что я вровень с колесом, меня двойным стрекалом прямо в голову ударил». Значит, коней не погоняли бичами, коней стрекалами кололи. Вот этим стрекалом он ударил в голову Эдипа. «Он плату заплатил неравную, но тотчас посохом сраженный, он той же рукою был сразу опрокинут навзничь и из повозки выброшен. Я всех убил». Ну что тут, надо анализировать. Значит, Эдип бежит от зла, начинает активное движение навстречу судьбе. Это одно. По его собственному самочувствию он блуждает без цели, соизмеряя свой путь со звездами. Итак, он прямиком дошел до этого распутья. Значит, Павсаний, это второй век нашей эры, видел на середине, где сходятся три дороги, могилу Лаия. Вот. И второй век нашей эры – это историческое свидетельство. «И сопровождавшего у раба, и над ними навалена куча необделанных камней». Значит, один из вариантов мифа говорит, прочитаю. «Эдип, проезжая на колеснице через область Факиды, встретился на узкой дороге с Лаием и его глашатаем. Глашатый приказал Эдипу уступить дорогу. И так как Эдип, не повинуясь, медлил выполнить приказ, он заколол одного из коней Эдипа. Разгневанный Эдип убил и глашатая, и Лаия». Итак, в этом варианте мифа. Дорога узкая. Встретились две колесницы. Свернуть некуда. Коня закололи. То есть по этому варианту мифа поступку Эдипа сообщены многие мотивы. Не то у Софокла. Три разъезжие дороги. Проезжая дорога широкая. А Эдипу ведь было все равно, куда идти. Вот. Он брел из Дельф пеший с посохом. Он мог легко сделать шаг в сторону. Но этого шага Эдип не сделал. Шага в сторону Эдип не сделал. Пылкий человек. Его стали гнать, он ударил. Его ударили, он убил. Вот. Он неравным воздал и убил посохом. И вот с этим посохом, как и предсказывал ему Тересий, он пойдет, прощупывая свой путь. Антракт. 5 минут. Обязательная часть театрального сооружения – это круглая оркестра. От глагола «орхеомай», что значит «плясать». То есть трагедия первоначально была пляской. Потом пляской с пением, потом вели одного актера, потом вели второго актера, Софокл вел третьего актера. Все, достаточно было. Так вот, оркестра – это то, без чего не может быть театр. Это место, куда вступает хор, и где могут находиться также актеры. Вот. Возвышение за оркестрой, там могли находиться актеры на небольшом, совершенно небольшом возвышении. Вот. А ряды зрителей, примерно такие, как на которых вы сидите сейчас, только приподнятые, чтобы удобно было смотреть, назывался театрон. Отсюда слово театр. Когда роль хора стала угасать, она стала угасать уже у Еврипида. Вот. Скена начала возвышаться, а оркестра уменьшаться. И теперь оркестр – это яма, в которой сидят, значит, оркестранты, которые отнюдь не пляшут. Вот. Поскольку хор из драматического произведения ушел, оркестр окончательно исчезла из театральных постановок как самостоятельное сооружение. Вот, и превратилась в углубление, чтобы не было видно, значит, музыкантов. То есть то место, на котором все должно было быть видно, превратилось в свою противоположность, где ничего не видно. Вот такова логика исчезновения трагедии из жизни европейских народов. Так. Дальше о себе, это продолжение его монолога. Дальше Эдип говорит очень знаменательные слова. Он говорит о себе в третьем лице. Этот человек, это значит вообще человек. И в отчаянии вопиет к богам. Смысл, как может Бог быть так враждебен человеку? Вот Эдип еще малой доли своих несчастья не знает. Он только подозревает, что убил царя. Вот. Но он уже кричит, как Бог может быть жесток к человеку, то есть к нему. То, что к нему – это второе. К человеку вообще, как может быть Бог так жесток? То есть здесь на первый план выходит та проблема, которую мы исследовали у Эсхила – теодицея. Кто помнит, что такое теодицея? Совершенно верно. Это особая дисциплина, которую присвоила себе философия, что неправильно. Теодицея – оправдание Богу. Если Бог всеведущ и всесилен, то почему так страдают люди, почему страдают невинно особенно? Вот. В отличие от Эсхила, который в лоб формулирует проблему теодицеи, тут же ее решает прямыми формулировками жесткими и потом разворачивает эту теодицею в трех трагедиях. Софокл владел искусством теодицеи как созерцанием. То есть он ее не формулирует. Он так выстраивает трагический конфликт, что необходимо становится ответить на этот вопрос Эдипа. Как Бог может быть так жесток к человеку? Вот. То есть безвинно был постигнут роком этот человек. Эдип повинный року. Человек повинен року, но это абсурд. Это как раз краткая формулировка антиномии. Рок есть то, что тебя постигает. В чем же здесь ты, твоя вина? Однако антиномия говорит, нет, человек виновен. Эдип, с одной стороны, невинный страдалец, подпавший под действие рока. С другой стороны, Эдип виновен. Эдип продолжает свой монолог, это он все и о касте рассказывает. Но если сродное есть что-то между тем странником и лаем, кто ныне бедственнее этого вот человека? Как человек, кто человек, которому враждебней быть может Бог? И дальше Эдип говорит о себе. Его нельзя принять в дому ни странному, ни гражданину. Это же он сам проклял убийцу Лаия. Нельзя, чтобы он к кому-то с речью обратился, но должно от жилища гнать его. И ведь никто другой. Я сам был тот, кто на себя такие наложил проклятия. Вот один из первых моментов теодицеи Софокла. Где же Бог враждебен человеку, когда сам человек такое делает? То есть к Эдипу возвращаются его собственные слова. Эдип, а ложе я убитого, мараю руками теми, что его убили, своими. Я, значит, от рождения зол, не значит ли, что весь нечист, как он оскорбил Крионта, ты от рождения зол. Вот эти слова он на себя теперь примеряет. Я, значит, от рождения зол не значит ли, что весь нечист, но если должно мне бежать, то мне нельзя бежать в Коринф, чтобы своих увидеть, иначе быть мне сопряженным браком с матерью, еще убить Полиба, который породил и воспитал меня. И неужели не исправит кто-нибудь такое слово, что будто бы от божества жестокого? Такое присудили человеку мне». Вот есть много терминов в греческом языке для обозначения «жестокий». Но одно выделяется – это слово «амос». По значению это «сырой», «неваренный», «жесткий», «дикий», «суровый», «грубый», «лютый», «свирепый». То есть Дионис, он «аместес», он «сыроядец». Предел жестокости – это есть сырое мясо врага. Вот «амос» – это предел жестокости. И вот в «Антигоне» одна из самых знаменитых фраз «Антигоны», когда хор видит характер Антигона, а Антигоны – характер отца. И хор говорит: «Жестокий дух жестокого Эдипа у Антигоны, у девушки, которая гибнет по своей собственной воле, потому что она идет навстречу смерти сознательно». И хор видит это и говорит: «Жестокий дух жестокого отца». То есть не Бог жесток, Эдип жесток, и по жестокости своей ни за какую за вину конкретно он страдает. Вот еще раз эти знаменитые слова. «И неужели не исправит кто-нибудь такое слово, что будто бы от божества жестокого, вот такого сырого, такое присудили человеку мне? Так нет, так нет, о чистый Божий страх». Ну, страх Божий чист. Это мы знаем из псалмов. Вот что страх Божий чист, говорит Эсхил. Что страх Божий чист, говорит Эдип у Софокла. Так нет, о чистый Божий страх. Да не увижу этот день, но пусть уйду из человеков. Глаз с глаз пропаду, невидим. Прежде, чем я увижу, что такое пятно несчастья до меня достигло. «С глаз уйду невидим» – это завершение Эдипа в колонии. Он ушел таинственно, подобный праведному Еноху из Библии. Он был взят от земли. Вот здесь он как раз о себе это говорит. «Да не увижу этот день, но пусть уйду из человеков, с глаз пропаду невидим, прежде чем увижу, что такое пятно несчастья до меня достигло». Одна надежда Эдипа – это раб, свидетель убийства. А Икаста никак не может понять его волнение. «Ты так усердствуешь, чтобы он явился». Почему? Опять вот эта тема усердия. Это усердие Эдипу стяжало славу, потому что, чтобы выйти на поединок со Сфинкс, нужен был этот порыв, который трагические поэты очень ценили. Они только по-разному его называли. У Софокла это усердие, а у Эсхила, когда человек молится сердцем френ, он должен делать это с энтузиазмом, профронос, то есть с тем, что предшествует нашему любому размышлению. Вот. То есть сердце соприкасается с предлежащей ему областью энтузиазма. Без этого энтузиазма не было бы греческого классического искусства, ни словесного, ни музыкального, не было бы этих знаменитых спортивных состязаний, которые сейчас называются спортом. Спортом они, если помните, не были никогда. Это было состязание перед лицом божества, когда человек свидетельствовал свой настоящий этот вот дух энтузиастический. А вот Эдип этим владеет, он усердствует и тем самым предостерегает Софокл, тем самым себя губит. Вообще энтузиазм весь крайне опасный, потому что когда человек в энтузиастическом состоянии, один неверный шаг, один оттенок мысли и погиб. Вот. Эдип, он всегда был таким вот усердным. Как только он узнал или заподозрил, что он поддельный сын, он усердием пошел в Дельфы, с усердием Лаия убил, с усердием начал бродить, Тересий оскорблял с усердием. С усердием оскорблял. Крионта обвинял. Вот. И после того, как узнает правду о себе, Эдип проявит вот это несущее ему несчастье, усердие, прорыв, порыв. Вот таким же он останется до конца. Эдип в колонии – это точно такой же Эдип. Вот он слепой, бесправный, обездоленный, ходит на чужбине. Дочери его несчастные его сопровождают, мучаются вместе с ним. Но он не прощает. Это ветхий человек, он останется таким до конца. Усердный человек. Так вот, Иокаста его спросила, что за усердие, наконец, чтобы он, свидетель, явился. Но Эдип надеется на показания, что разбойников было много. Тогда избегну пафоса, тогда избегну вот этого страдания, тогда избегну страсти. Но если скажет он, что путник, убийца, был один, то ясно, это дело пало на меня. Иокаст о словах свидетеля. Весь город слышал, а не я одна. Но даже если он от прежних слов отступится, то это, о владыка, не докажет никак, что Лаия убийство по правде прямо так произошло, как было Локсием объявлено. Где нужно Лаию умереть от сына моего, ибо не мальчик злополучный его убил, но мальчик прежде сам погиб. Вот почему пророчеств ради не обращала б я внимания на то пророчество, что так тебя тревожит, а также и ни на какое впредь. То есть Иокаста уже твердо в этих мыслях, что никакого прорицания искусства, никакого пророчеств не существует. Вот ей остался сделать только один шаг. Это свое отрицание перенести с оракула на Бога. Вот. Она этих слов не высказывала никому и никогда. Но теперь, когда она видит, что Эдип не здешним страхом испуган, а тем, что идет от Гекаты, в нем началось вскрываться его сознание. Подсознание начало выходить на свет. Память его приобрела совершенно другое качество. Он страшно испуган, и она, сопереживая ему, говорит эти вот неосторожные слова. «Я никогда не поверю прорицаниям». Вот, следовательно, и Богу не верю. Вот этого еще нет, этого слова еще не произнесено. Богу не верю. Остался один маленький шаг. А вот этот решительный шаг к нечестию сделали сограждане Софокла во время великой чумы, которая разразилась с началом Пелопоннесской войны, от которой погиб Перикл и многие граждане Афин. Вот Фукидид, это великий историк афинский, сотоварищ, кстати, Софокла по стратегии, они были вместе стратегами, пишет: «Ввиду тщетности своих молитв, обращений к оракулу и тому подобных действий, под конец афиняне отказались от них, побежденные горем». То есть так велико было горе, что Дельфийский оракул потерял уважение среди афинян. И для Софокла это было очень тяжелым переживанием, потому что он был смиренным почитателем Аполлона и Дельфийского оракула. Поэтому он строит свою трагедию как теодицею, как оправдание Бога для сограждан, которые способны еще вразумиться. И вот эти последние слова Иокасты. «Вот почему пророчеств ради не обращала б я внимания на то пророчество, что так тебя тревожит, а также и ни на какое впредь». Эти слова вводят тему Стасима II. Это «Благочестие хора», трагедия «Царь Эдип». Так, что вам из нее прочитать? Так, придется читать. Ну, слушайте. Те же слушали. Афиняне, что они были умнее вас? Я думаю, афиняне не были умнее вас, они это понимали. Я отрывочек прочту. «Если бы доля со мной была блюсти чистоту благочестную всякого слова и дела, чистых словес и дел законы предустановлены, они на высоких ногах по земле ходят». То есть законы ходят по земле, но их глава в небесах. Вот, то есть законы на высоких ногах ходят по земле, соединяют земное и небесное. Вот, а вспоминаем, что Эдип пухлоногий, и ему не дано следовать этим высоконогим законам. Эти вот законы высоконогие соединяют небо и землю, но они не на земле рождены. Вот эти законы, они рождены в небесном эфире. Один Олимп, их отец, не родила их природа смертных. То есть то, что мы называем нравственными законами, отнюдь не наше произведение. Это то, что нам дано из иного мира. Спесь порождает властителя. О как! Если спесь преисполнится суетно многих дел, несвоевременных, друг с другом не совпадающих. То есть в чем спесь человека? А в том, что он не ловит связь событий. Он так увлечен самоутверждением, богатством, властью, так его увлекает игра, в которой он участвует с другими людьми, чтобы над ними властвовать, что он теряет связь, эту тончайшую ткань событий. Если спесь преисполнится суетно многих дел несвоевременных, друг с другом не совпадающих, то спесь, на крайний уступ взойдя, низвергается в ананку, в роковой срез. Ананка – это тот рог, которому был подчинен Агамемнон. Там бесполезно ногами двигать. Я прошу, чтобы никогда Бог не прекращал борьбы, что на благо городу. Я никогда не пристану держаться за Бога-защитника. И уже я не иду чтить святыню, где пуп земли, срединный камень в Дельфы. Ни в Олимпию не иду, пока то, что разошлось, Бог не сладит с очевидностью для смертных всех. Но властитель Зевс, всем повелевающий, если подлинно слышишь, о, не утаи себя и свое вечное бессмертное начальство. Уже древние пророчества о Лаии гибнут в отвержении, и уже нигде нет почести Аполлону Ясному. И последнее слово. Божественное пропадает. То есть вся эта история о Лаии, она свидетельство того, что гибнет благочестие. То есть не в добрый час вошли сомнения в грудь Иокасте. Надо о ней помнить, что она точно так же, как и Эдип, страдает невинно. Точнее, с одной стороны, это первое положение антиномии, мы видим ее страдания, никакой виной не обусловленные. За что ей такая доля отдать ребенка на смерть, чтобы муж от его руки пал, а она вступила в кровосмесительный брак? Вот ей-то за что это все? Она сейчас о себе это узнает. Вот. А с другой стороны, это второе положение антиномии. Иокаста несет в себе чувство, развитие которого ужаснуло Софокла в согражданах. Конец благочестия. То есть Иокасту ожидает злая доля. Не по силам и не по вине. Наказание. Если наказание, то по вине. Ну почему же? Не по силам. И не по вине. Наказание. Но наказание по вине. Но почему же? Знаете, я могу так вот, так переходить от одной стороны к антиномии много раз. До тех пор, пока не установится двойное зрение, пока мы не сможем держать обе части антиномии в голове, в зрении своем. Как? Давайте подытожим, потому что сейчас начнется сложный эпизод четвертый. Посмотрим, как действовал рок в трагедии. Значит, первый удар рока, божественный ныне, это чума в Фивах. Оно от Бога. Да, чума от Бога. Но дальше рок действует через человека. Когда разразилась чума, попросили оракул и призвали Тересия, который из жалости к Эдипу отказывается говорить, что возбудило страшный гнев Эдипа, который заставил таки Тересия назвать убийцу, чему убийца Эдип поверить не может и подозревает в измене Крионта, более того, грозит ему смертью. В этот момент появляется Акаста с желанием примирить спорящих и с выстраданной уверенностью, что оракулу вера недостойна. В доказательство чего она рассказывает мужу семейную тайну об убийстве Лая на трех дорогах, узнав которую, Эдип начинает прозревать и спешно посылает за свидетельством убийства. Что будет дальше? А ничего не будет. Придет свидетель, который тогда солгал. Ну что, сейчас смерти не боится? Боится. Если он правду расскажет, ему казнь за то, что предал царя и убежал с поля боя. То есть этот свидетель правды не скажет. То есть вот естественное через движение людских пороков и страстей действия рока затухает вот в этот момент. То есть необходим новый импульс, новое непостижимое, роковое ныне. Вот это новое движение рока, это ныне, вовремя пришедшее, чтобы Эдип узнал о себе правду, разражается в эпизоде четвертом. Является посланец рока. Вот. Первый посланец рока. Все ожидают кого? Свидетеля с далекого пастбища. Посланец рока придет и скажет, как убили царя. Но является посланец рока не этот свидетель с пастбища, не свидетель убийства Лая, не тот, кого ждали, а является вестник из Коринфа. Эдипа зовут на царство в Коринф, потому что коринфский царь Полиб, мнимый отец Эдипа, умер. Для Акасты это огромная радость. Можно освободить Эдипа от страха, стать отцеубийцей. Можно и самой увериться. И Акаста, о Божье прорицание! Вот вы где! Давно, боясь убить отца, Эдип бежал. А ныне этот муж, Полиб, убит судьбою, а не им. То есть судьба тихая – это только случай тихая, в котором нет промысла. Вот. Эту мысль Иокаста передает Эдипу, вышедшему из дворца. Иокаста, послушай человека этого, гонца, и, вняв, понаблюдай, куда честные Божьи прорицания доходят. То есть Иокаста натравливает Эдипа на неблагочестивый строй мыслей. Вот, а тот, он скорбен об отце Полибе, соглашается с ней сразу и вполне. Феу, феу, что, о жена? И кто? Кто будет наблюдать очаг пифийской прорицальни или кликающих сверху птиц, якоими был предводим убить отца? Он мертвый под землей сокрыт, а я к оружию не прикоснулся. Когда б он только от тоски по мне погиб, тогда б он был убит и мною. Так Полиб в Аиде. Он собрал предательские прорицания. Им цена – ничто. Вот Эдип, чувствуете, как он резок и сразу делает конечный вывод. Сильно сказано. Сгоряча сказано. Но это Эдип только-только на этот строй мысли настроился. И Акаста, нет, она скажет сильнее, потому что она давно уже в этих мыслях пребывает. Не то же ли тебе давно я говорила, чего ж бояться человеку о том, чем случай правит, коль очевидно, Промысел – ничто. Вот афоризм. Чего ж бояться человеку? О том, чем случай, тихо, правит, коль очевидно, промысел – ничто. Жить лучше, как живешь. Вот такая мудрость такая. Что там, боги? Живи, как живешь. Жить лучше, как живешь, как сможешь. А брака с матерью не бойся, ведь уж из смертных многие во сне делили ложе с матерью. Однако легче жить, когда поймешь, что это все ничто. Вот как и Акаста высказалась до конца. Вот. Эдип с ней совершенно согласен, что касается общего строя мысли, но ведь остается еще предсказание. Вторая часть, да, об убийстве отца не сбылось, но было еще предсказание о кровосмесительном браке. Эдип. Пока родившая жива, то есть Меропа, царица Коринфа, пока родившая жива, необходимо опасаться всячески. И Акаста. Великое сокровище, отцовская могила. Что ты боишься брака с матерью, когда вот могила твоего отца налицо, он сам умер естественной смертью, его никто не убивал даже. А гонец из Коринфа за всем этим наблюдает в величайшем недоумении. Что, собственно, о чем они спорят. Потом он соображает, что он так страшит Эдипа, что его страшит его мать Меропа. Вот ему объясняют, что вот предсказание было, вот такое-такое. Тогда посланец Рока утешает Эдипа, опять утешает, и говорит ему: «Дитя». Начинается с этого странного слова, к царю так обращаться. Какое он дитя тебе? Ты вообще здесь чужой человек. И ты к царю обращаешься, к взрослому мужу, с седыми висками. Обращаешься к нему, дитя. Вот тема отцовства самая болезненная для Эдипа. Это дитя должно было очень его насторожить. Дитя. Это вестник из Коринфа. Ты совершенно очевидно и не знаешь, что ты делаешь. Полип немало не в родстве с тобой. Как дар он принял некогда тебя из рук моих. То есть Меропа не мать тебе, Полип тебе не отец. Вот это роковое ныне. Вестник из Коринфа – это тот самый пастух, который принял младенца, которого нарекли Эдип, пухлонок, и отнес его в Коринф. Тогда и ныне совместились, то есть двинутый из Коринфа смертью Полипа удар судьбы достиг Фив. Еще раз, в чем этот удар? В том, что вестник из Коринфа – это тот самый пастух, который принял младенца и отнес его в Коринф. Эдип поражен прежде всего тем, что неродной отец его так любил. Из рук чужих он получил меня и полюбил так сильно. То есть даже любовь этого приемного отца сослужила этому несчастливцу злую службу. Вестник объясняет, вестник, его бесчадье прежде убедило. Но почему был бесчаден Полип? То есть сколько ших этих обстоятельств, из которых сложилась судьба Эдипа. Эдип, а ты, он продолжает следствие. Вот если бы он остановился, если бы это усердие его покинуло хотя бы в этот момент, а ты ему меня отдал, купив или получив иначе. То есть как я младенцем попал к тебе? Вот, тот объясняет, вестник, что я был наемным пастухом, и мы пасли на Кефироне вместе с пастухами Фив. Эдип, ты пастухом был и скитался по Батратчине. То есть Эдип скитался после того, как получил оракул из Дельф, а этот скитался вместе, куда стада идут, туда идет и пастух. Ты пастухом был и скитался на Батратчине. Я был, дитя, на время, то спаситель твой. В беде какой меня ты в руки принял? Суставы ног твоих. О том свидетели. Я ноги развязал, ступни проколоты. По случаю, опять тихо, по случаю тому ты назван был Эдип. Кто все понял? Да. Иокаста все поняла. То есть Эдип, ее сын и убийца мужа. То есть в один миг все стало ясно. Все оракулы сбылись в один миг. То есть вся жизнь царицы оказалась свидетельством ее итоговой неблагочестивой мысли, что провидению нет нигде места. Так Бог с очевидной силой все сладил. То есть то, что казалось, не может соединиться, что пророчества не сбываются, как молился Хор в предыдущем стадии, все это теперь сошлось. Ну, вся жизнь царицы, вся прошлое и настоящее стал один чистый ужас. Вот как встретит этот удар Иокаста? Вот какой случай у царицы произнести трагический монолог? Вот, ни Эсхил, ни Софокл не ведутся на такие соображения. Почему? Потому что Иокаста, вместо того, чтобы говорить красивый монолог, тут было бы что сказать, вот, вступает в последнюю битву с Роком. Она бьется за сына, лишь бы он не знал правды. И желание царицы скорее уйти, чтобы не обнаружить себя. И она уйдет без жалоб, без стона и без трагического монолога. То есть последнюю битву с Роком Иокаста выиграла. Она унесла с собой тайну рождения сына. И тот удар, который пришел из Коринфа с уходом Иокасты, он теряет свою силу, он становится недостаточным. Однако зритель предупрежден, приближается другой пастух, тот, кого ждут, свидетель. То есть близится следующий удар Рока, мы уже начинаем понимать, кто будет этот свидетель. Да? Свидетель убийцы Лая – это будет тот самый пастух, который отдал ребенка. Вот. Но пока что все Иокаста поняла лишь одна, ничего это мне не догадывается, Эдип. Вот. Эдип расспрашивает Иокасту о пастухе, который отдал его в Карим. То есть, а что за пастух? Где тот пастух, который меня отдал этому пастуху? Он хочет узнать, от кого я родился. Хочет узнать Эдип. Иокаста, что? И о ком ты говоришь? Не обращай внимания, что сказано пустое. Лучше и не помнить, Эдип, так да не будет, чтоб знаки, получив такие, не обнаружил я свой род. Иокаста, коль ты заботишься о жизни собственной, то ради Бога не ищи сего. Эдип, дерзай, себе говорит, и жене говорит, дерзай, он всегда дерзал. Пусть окажусь я матери рабыни в третьем поколении сын. Ты низкой не окажешься. То есть Эдип, почему Иокаста так взволновалась? Потому что окажется, что царь – рабский сын, которого выбросили. А что она иначе так волнуется-то? Иокаста, молю, послушайся меня, не делай этого. Ну, как Эдип может не делать? Он именно все сделает. Нет, не могу послушаться, иначе ясно не узнать всего. Иокаста, забочусь о твоем благополучии. Что получил, давно меня терзает, злосчастный. Хоть бы никогда тебе не знать, кто ты. Кто, наконец, сюда того мне пастуха доставит? А эту оставим, об Иокасте, а эту оставим радоваться о богатстве рода. Он Тересий оскорбил, Крионт оскорбил, любимую жену оскорбил. Вот это и есть его свойство характера. Порыв сердца. Он истолковал ее поведение, что она боится его низкого происхождения. Иокаста, Иу несчастный. Это слово несчастный в оригинале означает и несчастный, и отвратительный. Иу несчастный. Только это могу тебе сказать. И больше ничего. Впредь никогда. Корифей, какой дикой скорбию стремимо, Эдип, ушла твоя жена. Боюсь, что из молчания разразится зло. Эдип, пусть разражается она, чем хочет. А я свой корень, пусть он мал, желаю видеть. Она себе верна, заботится великая жена. Ей стыдно, что без родин я. Я полагаю самого себя сыном судьбы, который дает добро. Я постыжен не буду. То есть в самоумеренности он приписывает себе незнатный род, но благую участь. Его мать – судьба, тихо. А сродник – само время. Я полагаю, ну, самостный человек, самого себя сыном судьбы, который дает добро. Я постыжен не буду. Я порожден от этой матери, от судьбы, а родичи мне месяцы. Они определили быть мне малым и великим. Таким я порожден. Другим мне не бывать, чтоб не изведал своего я рода. Энтузиазм Эдипа на высшей стадии находится, как он сразу взошел на эту вершину, и это очень красивый ход, этот его энтузиазм в превосходной степени разделяет самый уравновешенный из действующих лиц. Это хор. Хор. Не буду читать этот стасим, он очень короткий, очень простое у него содержание. А может быть, Эдип – бог? Или полубог? Как было бы хорошо! Вот на этом мы закончим чтение сегодня трагедии. В следующий раз трагедию мы завершим и переходим к Пушкину. Вот, вопрос мне задали, который я не хочу откладывать. Ну, потому что он очень кстати. Он длинный вопрос, содержание его я прочитал. Меня просят рассказать о фаталисте Лермонтова. Перечитайте в связи с той проблематикой, которую мы подняли сейчас, изучая Софокла. Перечитайте «Фаталист». Это абсолютно гениальное произведение. По-мальчишески написано, поскольку он ключ ко всем повестям героя нашего времени помещает в конец, в самый конец. Эти азиатские курки часто осекаются, Максим Максимович, который мыслит по-народному вполне мудро. У Вулича, помните, осечка была? Эти азиатские курки часто осекаются, особенно когда дурно смазаны или недовольно крепко прижмешь их пальцем. А, впрочем, жаль беднягу. Черт же его дернул. Та-та-та-та-та-та. Так, видно, так ему было на роду написано. Так что, азиатские курки осекаются? Или на роду написано? А вот и то, и другое. И вот это и то, и другое, это не только Максим Максимович понимает. Вот там концовка очень интересная. Ведь Печорин говорит о себе, о том, в каких мыслях он сейчас находится. А потом внезапно, вопреки своим решениям, воле, строю мысли, он вдруг обходит эту хату и становится, там, где сидит этот убийца, казак, и становится у рокового окна. Так и написано, у рокового окна. То есть Лермонтов хорошо знал проблематику, о которой он пишет. Судя по всему, он сам не раз занимался тем, о чем Печорин говорит о себе. Вдруг мне захотелось испытать судьбу. Вот. Ну, вопросы отдельно будем отвечать на вопросы. Созерцаете. Вот. Лучше не размышлять. Вот эта трагедия, она вводит в созерцание. Тут действительно Эсхил много вопросов возбуждает, а Софокл, он погружает в созерцание.